Иисус Христос на суде первосвященников и Синедриона. Стража приводит Христа во дворец первосвященника Анана. Частный допрос, ответы Иисуса, первое заушение от раба, первое отречение Петра, божественный узник отсылается к Каиафе, полночное собрание и суд Синедриона, уже свидетели и их недостаточность, молчание Господа, клятвенный вопрос первосвященника, величественные ответы Иисуса, первый смертный приговор, поношение отцу и стражей, второе и третье отречение Петра, алектор и слезы покаяния. Судя по тому, что враги Иисуса Христа крайне спешили с судом и осуждением Его, надлежало ожидать, что Испира поспешит представить Его прямо в дом Каиафы, где обыкновенно собирался для совещания Верховный Совет Иудейский. Между тем, божественный узник, по свидетельству святого Иоанна, приведен был сперва не к Каиафе, а к другому, отставному первосвященнику Анне, или, как постоянно называется он у Флавия, Анану, потому что он был, преусовокупляет евангелист в пояснении сего обстоятельства, тесть Каиафе, давшему совет иудеям, якобы у не есть единому человеку умрете за люди. То есть Анна, по тесной связи своей с Каиафою, вероятно, особенным образом участвовал в настоящем предприятии Синедриона против Иисуса. С другой стороны, древние, доселе сохранившиеся в Иерусалиме предания, говорит, что дом Анана лежал на пути к Каиафе, так что стражи, ведшие Иисуса, ничего не стоило доставить ему удовольствие первому увидеть пред собой связанного того, кто недавно еще казался всему Синедриону неприступным. В дополнение к сведениям о всем первом судьи Бога человека, не бесполезно заметить, что Анан был сам некогда 11 лет первосвященником, умел потом, несмотря на вмешательство римлян, не терпевших, чтобы это первое в глазах народа достоинство долго оставалось при одном человеке, продлить его в своей фамилии между сыновьями и зятьями своими, и теперь, пользуясь прошедшим влиянием и настоящими связями, был без сомнения лучшую и главную подпорою упадающего со дня на день Синедриона. При всей личной важности своей Анан, как частный член Синедриона, не имел, однако же, права сам по себе делать судебного допроса в таком важном деле, каково исследование о лице Мессии. Посему на обхождение Его со Иисусом Христом должно смотреть как на поступок частного человека, который, впрочем, почитает себя так важным, что, по его мнению, вопрошаемый им лично должен почитать за милость, что его спрашивает таким образом, о чем бы ни спрашивали. В настоящем случае от пророка Галилейского Анану вдруг хотелось знать и об учении его, и об учениках, то есть чему и для чего учат, кто его последователи, где и сколько, какая вообще цель их действования. Хотя в предложении подобных вопросов без сомнения участвовало и любопытство престарелого Саддукея, но имя, намеренно или ненамеренно, в самом начале задавался самый опасный тон дела. Предполагалось, что у Иисуса Христа есть многочисленное общество явных и тайных последователей, противное существующему порядку вещей, что всем обществе есть свое отличное от всеми принятого Моисеева учение, своя тайная цель и прочее. И легкого признания в подобных вещах достаточно было для врагов Иисусовых, чтобы обвинить его в преступлении против веры и Отечества. «Аз», — ответствовал Господь, — «не обинуясь в глаголах миру, аз всегда учах на сонмищах и в церкви, куда все иудеи сходятся, и тайно ни глаголах, ни часоже. Что мя вопрошаеше? Вопроси слышавших, что глаголах им. Все сии ведят, а я же аз рех». Нельзя было отвечать с большим достоинством, мудростью и истиной. В ответе ничего не упоминается об учениках, ибо в том смысле, какой давал ему слово Анан, то то есть в смысле противообщественных последователей, у Иисуса Христа не было учеников, равно как не было никакого мирского общества. Господь не разъясняет нисколько ни своего учения перед Анадом, ибо явно было, что первосвященники заплатили сребреники не за то, чтобы слышать учение Иисуса, а чтобы умертвить Его. И сколько времени потребовалось бы для изъяснения тайн Царствия Божия перед таким ослепленным личностью и злобою слушателем, каков был Анан и его слуги. Сущность дела, по коему Синедрион отправил против Иисуса Христа вооруженную стражу, состояла в обвинении его в том, что он учит и действует против веры и законов, а истина такого обвинения зависела всецело от свидетеля. Посему обращение Господа во свидетельство своей невинности ко всем бывшим когда-либо в числе его слушателей служит сильнейшим доказательством совершенной чистоты его учения и действий. Он точно никогда и ничего не говорил скрытно. Если беседовал иногда с апостолами в пространстве, нежели с народом, открывая им тайны Царствия Божия, то с тем, чтобы, по его собственному выражению, сказанное им во ухо, проповедано было потом ими на кровлях. Никодимы и Иосифы слышали от Сына Человеческого то же, что и народ, проповедь о возрождении духовном, а не о делах гражданских. Из присутствовавших теперь иудеев, вероятно, были такие, кои слыхали учение Иисусова, и теперь же могли дать свидетельство о нем перед Ананом. Самая стража первосвященническая не забыла еще, может быть, совершенно того необыкновенного впечатления, которое перед тем произвели над ней слова Иисуса, когда она, несмотря на повеление начальников своих, не посмела возложить на него рук потому, что «Николи же так и есть глагол человек, яко сей человек». Если ответ Иисуса Христа и вопрос, сделанный Ананом, отзывался тоном как бы упрека первосвященнику, то надлежит помнить, что настоящий узник был Мессия, почитался за такового большей частью народа, и что с ним при взятии его поступлено даже в судебном отношении самым недостойным образом. По всем сим причинам первосвященник иудейский, несмотря на сильное личное предубеждение против Иисуса Христа, сам, по-видимому, ничего не нашел в ответе его такого, чтобы можно было поставить ему в вину, хотя внутренно и не мог быть доволен таким искусным, по его мнению, уклонением от дела. Иначе смотрел на все сие один из близ стоявших служителей Анановых. Святая свобода узника в ответе первосвященнику, перед коим он привык оказывать и видеть одно раболепство, показалась ему дерзостью, стоящее немедленного укрощения. «Так-то ты отвечаешь первосвященнику», — вскричал он, желая показать усердие к чести своего владыки, и ударил Господа в ваниту. Кто будет молиться на кресте за самих распинателей своих, тот мог перенести теперь равнодушно безумную дерзость раба Ананова. Но молчание в настоящем случае могло показаться признанием в том, что действительно нарушено уважение к сану первосвященника. Сам безрассудный раб остался бы в уверенности, что поступил справедливо. «Аще зле глаголах», — отвечал Иисус ударившему его, — «свидетельствуй о зле, аще ли добре, что мя биеше». Анан видел и слышал все это, но не его дело было обуздывать безрассудную дерзость своих слуг, его дело было судить и преследовать невинных. Более вопросов не было. Ответ Господа и святая неустрашимость его духа дали выразуметь хитрому Саддукею, что надежда его привести узника в замешательство судебными вопросами напрасна, что он видит перед собой того же самого человека, который еще недавно привел в молчание всех самых искусных книжников и совопросников иерусалимских. После сего Иисус отослан был Ананом к Иафе, в том же самом виде, в каком приведен к нему, то есть связанный. Едва ли не в том же виде стоял он и перед лицем Анана, для коего узы пророка Галилейского были приятным зрелищем. Не одно только заушение от руки раба должен был претерпеть Господь во дворе Анана. Здесь же, несмотря на непродолжительность времени, начались и отречения первого из его апостолов. Евангелисты все упоминают о сем событии и столь верны всем случаю вышеприведенному, замеченному святым Златоустом, их правило не скрывать ничего от мнящихся бытия поносных, что, основываясь на полноте рассказа их, вместо трех, предсказанных самим Господом отречений Петровых, насчитывали некоторые 4 и даже 8. Мы изложим приключение сие, держась более, как то должно делать и во многих других случаях, общего согласия евангельских повествований и хода событий, нежели разноречия буквальных указаний. Пользуясь своим знакомством с домом первосвященника, Иоанн, немедленно вслед за стражей, ведшей Иисуса, вошел во двор Анана. Петр, как незнакомый, должен был оставаться за вратами, ожидая от ходатайства Иоаннова милости быть впущенным туда же. Милость сия, столь драгоценная для него, была немаловажна и для тех, кои смотрели за входящими, ибо во избежание опасности от стечения народа, вероятно, дан был Ананам приказ не пускать чужих людей во двор. Но Иоанн сказал слово предвернице. На Востоке в то время к сей должности представлялись наиболее женщины, и она ввела Петра, сделав ему легкий вопрос, не из учеников ли он, коих не велено пускать, и Иисусовых. На сей случай могу быть довольна одного какого-либо легкого отрицательного знака. Совсем другое было впереди. Побуждаемый холодом, Петр приблизился к огню, который служителями, по причине суровости погоды, разведен был среди двора. Но положение его было так ново для него и опасно, что он никак не мог долго и с твердостью выдерживать лица им принятого. Между тем, когда послышалось на дворе, что первосвященник спрашивает Иисуса о учениках и учении его, то и стража, наполнявшая двор, также начала толковать об учениках Иисусова. Как ни ко времени было теперь присутствие Петра. В предвернице, введшей Петра, первой, родилось касательно его подозрения. «И ты, мною впущенный, не из учеников ли этого человека?» — повторила она, подошедши к Петру. Впрочем, не столько из злого намерения, сколько из простой предосторожности. Но робкому Симону самая дружеская шутка всем роде показалась бы теперь невыносимою в такое время и таком месте. Он решительно сказал, что не знает и не понимает, что она говорит. Когда Петр, вслед за стражей, поведшую Иисуса к Каиафе, выходил из двора Ананова, послышался в первый раз голос Алектора. Но Петр или не слыхал его, или не обратил внимания. Первое описанное нами отречение его перед рабынею имело еще вид случайной неосторожности в словах и могло казаться таким поступком, который, конечно, нельзя одобрить, но и нельзя еще представлять прямой изменой учителю. Между тем, как Иисус Христос находился в доме Анны, к первосвященнику Каиафе, несмотря на глубокую полночь, собралась большая часть членов Синедриона. Верховное судилище сие представляло теперь самым живым образом церковь лукавнующих. Две главные секты, фарисейская и саддукейская, пылали давней ненавистью к Иисусу Христу. Каиафа, в руках коего находилась верховная власть, давно уже изрек свое мнение. «Яко уни есть, да един умрет за люди». Для беспристрастного наблюдателя достаточно было одного взгляда на лица и движения будущих судей Иисуса, дабы со всей уверенностью заключить, каков будет суд и чего должно ожидать подсудимому. Несмотря, однако же, на твердое, давно положенное намерение лишить его жизни, Синедрион хотел дать всему делу весь вид справедливости, и какими бы то ни было средствами приписать Иисусу вину, достойную смерти. Сего требовала, может быть, и совесть некоторых судей, испорченная, но не совсем заглушенная страстями, и приличие которым, особенно в общественных собраниях и делах, не пренебрегают люди самые злонамеренные. Но главным источником мнимой справедливости было опасение прослыть в народе, приверженном к Иисусу Христу, явными гонителями невинности, если бы осудили его без всякого суда по одной личной ненависти. Решились употребить то же самое средство к обвинению Господа, на которое он перед Ананом ссылался в свое оправдание – свидетелей. Закон требовал всем случаям только трех или даже двух. Первосвященникам в ослеплении страсти казалось возможным представить их тысячи. В другое время действительно нашлось бы достаточное число бессовестных людей, способных клеветать на самую невинность, потому что Иерусалим был наполнен приверженцами фарисеев и, следовательно, врагами Иисуса. Но теперь, в глубокую полночь, когда весь город спал, свидетелей надлежало искать и не без труда. Начиная от первосвященника и до последнего члена, все занялись сим изысканием. Каждый приводил себе и другим на память человека, способного уже свидетельствовать на Иисуса и по своему образу мысли, и потому, что слыхал его беседы. Такая заботливость судей во изыскании причин к обвинению подсудимого, поспешность и замешательство, с коими делались предложения, давали собранию Синедриона вид самый странный. И сквозь личину мнимой справедливости явно проглядывала злоба и личная ненависть. Но для чего, можно спросить при всем, первосвященники не решились воспользоваться услугами Иуды, который, зная учение и все деяния Господа, из угождения врагам его, из новой платы и даже в оправдании своей измены учителю, мог быть самым жестоким обвинителем? Предатель, как мы видели, исполнив преступное обещание указать место пребывания своего учителя, тотчас удалился, а потому его не вдруг можно было отыскать. Притом свидетельство Иуды, после того, как узнали бы о его предательстве, а скрыть сего было нельзя, не имело бы цены в глазах людей беспристрастных. Можно даже сказать, что едва ли бы сам Иуда имел столько дерзости, чтобы клеветать на своего учителя в его присутствии. Мы увидим, что в мрачной душе его и после предания невольно сохранилось еще сильное чувство уважения к его невинности. Всеми искомые лжесвидетели начали, наконец, появляться с разных сторон. Что они ставили Господу в преступлении, неизвестно. Только свидетельства их были не согласны между собой и не заключали в себе уголовного обвинения. Вероятно, указывали на какое-либо нарушение покоя субботника, на несоблюдение преданий фарисейских и прочее, на такие преступления, кое много значили в устах книжников, когда они обольщали народ легковерно, но не содержали в себе законной причины к осуждению обвиняемого на смерть. Между тем, судьям хотелось найти преступление именно последнего рода. Наконец, явились еще два свидетеля, которые, имея в виду слова Спасителя, произнесенные за два перед сим года к народу в храме Иерусалимском, хотели обратить их в уголовное обвинение, но оба, злонамеренно или по забвению от давности времени, превращали слова Иисуса Христа. Один, уже свидетель, утверждал, будто он сказал однажды: «Я могу разрушить храм Божий и в три дня воздвигнуть его». В таком ложном виде слова, усвояемые Иисусу Христу, могли перед судьями показывать дерзость и самохвальство, соединенные с неуважением к самым священным вещам, каков храм. Другой, уже свидетель, объявил, будто ему слышалось, как Господь говорил: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и в три дня воздвигну другой, нерукотворенный». В таком превратном виде слова сии казались обнаружением чего-то мятежного, богопротивного, как будто Иисус Христос не только имеет самое низкое понятие о храме Иерусалимском. Слово «рукотворенное» употребляется в святых книгах для значения идола и храма идольского, но и намерен разрушить его, дабы создать другой, неизвестно какой храм, всего вероятнее не создать никакого. Это представлялось явной хулой на храм, равной хуле на Бога и Моисея, которая по закону вела за собой смерть хулившему. Вероятно, несогласие уже свидетелей состояло не в одних выражениях, а и в прочих принадлежностях свидетельства. Но каких именно, сего, при молчании евангелистов, определить невозможно. Ничего не было легче, как отвечать на обвинения уже свидетелей, если бы они стоили ответа. Во-первых, Господь никогда не говорил «я разрушу» или «могу разрушить храм», а говорил только условно к иудеям, требовавшим чуда. «Разрушьте». Во-вторых, когда он говорил сие, то под церковью разумел не храм Иерусалимский, а собственное тело, так что слова его имели такой смысл. «Вы требуете чуда, и будете иметь онное в моем воскресении, ибо когда вы разрушите церковь тела моего, умертвите меня, то я через 3 дня воздвигну ее, воскресну из мертвых». Между тем, Господь не отвечал и на сие лжесвидетельство, так же, как и на первое. То, что Он сказал бы в изъяснении смысла слов Своих, не послужило бы к Его оправданию. Смерть Его уже была запечатлена в сердце первосвященников. С другой стороны, по элику слова Господа заключали в себе символическое предсказание Его смерти и воскресения, то пояснение смысла в них содержащегося было бы далеко не сообразно с настоящими обстоятельствами и, не доставив никакой пользы, привело бы только к недоумениям и насмешкам. Молчание, наконец, было самым лучшим ответом уже потому, что свидетели не были согласны между собой, потому что такое разногласие делало их показания совершенно недействительными пред законом. Судьи, при всей личной ненависти к подсудимому, сами чувствовали слабость уже свидетельств, но величественное молчание его для мелкого самолюбия казалось непростительным невниманием или презрением. Если бы Господь защищал себя, то могли надеяться, что в собственных его словах найдется что-либо противное закону, ибо первосвященники и книжники не раз испытали на себе строгость его обличения, почитаемую ими за дерзость и богохульство. И вот Каиафа, который доселе сидел на своем месте и сохранял, хотя не без принуждения, важность председателя нечестивого совета, первый потерял терпение, встал со своего места и, выступив на середину, где находился Господь, сказал с гневом: «Как ты не отвечаешь ничего? Разве не слышишь, что они против тебя свидетельствуют?» Но Господь не отвечал ни слова. Раздраженный всем молчанием, первосвященник всего скорее согласился бы почесть его за сознание в преступлении. Но некоторый остаток приличия еще обуздывал личную ненависть. Между тем, вступив в разговор с узником, он не мог уже без стыда окончить его ничем. Хитрость Саддукея нашла средство, не прибегая к явным несправедливым мерам, не только заставить подсудимого говорить, но и сказать нечто такое, чем весь допрос в немногих словах мог быть совершенно окончен. Как первый служитель Бога Израилева, первосвященник, при всем недостоинстве своем, имел право спрашивать о чем-либо обвиняемого под клятвою. Способ допроса, на который нельзя было не отвечать, не приступив должного уважения к клятве, к сану первосвященника и самому закону. К сему-то средству прибег Каиафа. «Заклинаю тебя», — сказал он с притворным уважением к словам им произнесенным, — «заклинаю тебя Богом живым. Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий, то есть ты ли Мессия?» «Я», — отвечал Господь, — «даже реку вам более, отселе узрите Сына Человеческого, Меня, сидящего десную силы Божией и грядущего на облацах небесных». То есть, как бы так было сказано: «Вскоре самые дела покажут вам, что Я тот славный Царь, который по описанию пророка Давида сидит на облаках одесную ветхого днями». Сего именно признание и желал Каиафа, потому что оно совершенно ответствовало его цели. Но положение дела требовало скрыть при всем свое удовольствие, и оно сокрыто. Как бы услышав ужасное, нестерпимое богохульство, лицемер тотчас представился вышедшим из себя и разодрал одежды свои, переднюю часть, поступок, который в первосвященнике выражал чрезвычайную крайность душевного волнения и показывал величайший избыток мнимой ревности по славе Бога Израилева. «Слышали ли, — вскричал потом Каиафа, впрочем, судьям, — слышали ли вы, что он сказал? Он явно богохульствует, и мы еще требуем свидетелей?» Все молчали, разделяя с первосвященником притворный ужас по причине мнимого богохульства. «Что же вы думаете, — продолжал лицемер, — чего он достоин?» «Смерти, смерти», — повторяли один за другим старейшины. Сим кончился первый допрос. Судьи и советники разошлись, дабы несколько успокоиться сном, потом снова собраться при первом рассвете. Цель, давно желанная, достижение кое еще за несколько дней казалось невозможным, по крайней мере в продолжение праздника, сия цель осуждения на смерть Иисуса, теперь сверхчаяние, представлялось уже почти достигнутое. Оставалось только в новом собрании подтвердить приговор, теперь сделанный. Господь в ожидании нового собрания выведен был из жилища первосвященника, где происходил совет, на двор. До утра оставалось немного времени, 2-3 часа, но для него сей промежуток времени был весьма тяжел, потому что он находился в руках буйной толпы, состоявшей из стражей храма и служителей первосвященнических. Те и другие почитали за долг выказать свое раздражение и презрение к человеку, который, по их мнению, имел дерзость быть врагом их начальников. Может быть, даже от первосвященников дан был слугам намек, как поступать с узником. Пророк Галилейский, мессия-самозванец, такими насмешками началось поругание. Но скоро от слов перешли к ударам. Одни заушали Господа, другие ударяли Его по ланитам, иные плевали в лице. Заплевание у евреев почиталось знаком крайнего презрения и ненависти. Кои хотели казаться остроумными, закрывали Его лице, одежды и при каждом ударе спрашивали: «Угадай, Христос, кто тебя ударил?» Потому что Мессия, по мнению иудеев, должен был знать все. Что Господь все сии оскорбления переносил терпеливо, без всякого ропота, а семь евангелисты не пошли за нужное и упоминать. Они замечали только, если Он что-либо говорил своим учителям для их вразумления. Обратимся к Петру. Здесь прилично рассказать, как исполнилась последняя часть предсказания Иисуса Христа о Его отречении. Несмотря на опасность, встретившую Симона во дворце Анана, он следовал за толпой служителей, ведших Иисуса Христа во дворец Каиафы, желая знать, чем кончится суд над учителем, коему изменили уже его уста, но сердце пребыло верным. Первое возглашение Петра при первом отречении Симона, как мы видели, не произвело на него никакого впечатления. Или, может быть, даже возбудило решимость доказать на деле, что зловещий Петр не будет более свидетелем измены апостола. И во дворце Каиафы Симон представлял в лице человека, который пришел на шум народный из одного любопытства, и также, вмешавшись в толпу служителей, грелся вместе с ними у огня, который был разведен на дворе, по причине ночного холода. На предсказанное Господом измена преследовала Симона и здесь. галилейское наречие, коим он говорил, природная живость характера, соединенная теперь с величайшей робостью, особенное участие в известиях о ходе суда над Иисусом Христом, кои служителями были выносимы из судилища, и множество других обстоятельств, час от часу более и более, изменяли Симону перед наглыми служителями, кои, находясь в услугах у судей и будучи употребляемы при следствиях и розысках, привыкли открывать людей подозрительных. Один из служителей, обратив на него внимание, начал говорить окружавшим его: «Этот человек должен быть из числа учеников Иисусовых». Симон затрепетал снова. Уста, однажды изменившие, еще скорее разверзлись для второго отречения. Одних уверений показалось уже недостаточно, и малодушный ученик присовокупил ко лжи клятву в том, что он вовсе не знает Иисуса. Так скоро и глубоко падает добродетель человеческая. Освободившись от опасности, Симон удалился от огня. Страх гнал его вон, но любовь опять удержала, и он остановился у двери. Протекло еще несколько времени. Первый допрос кончился, и Иисус Христос был выведен из судилища на двор. Влекомый любовью, ученик невольно приблизился, чтобы еще раз взглянуть на своего учителя, показаться ему, если можно, и доказать свое участие в его судьбе. Казалось безопасно, но вдруг один из служителей остановил Симона вопросом: «Верно и ты был с ним, ибо ты галилеянин, и наречие твое изменяет тебе». Прочие служители подтвердили сие подозрение, ибо наречие галилейское было очень заметно для всякого. А между тем все знали, что ученики Иисусовы родом галилеяне. Изумленный Симон находился в самом затруднительном положении, ибо хотя при взятии Иисуса воины не имели, по-видимому, повеления брать учеников его, но теперь, когда удалось так счастливо овладеть учителем, вероятно, не пощадили бы и ученика, который сам попал в их руки. Как же глубоко должно было упасть сердце Симона, когда, не дожидаясь его ответа, один из слуг архиерейских, бывший с воинами в саду Гефсиманском, родственник того самого Малха, коему Петр отрезал ухо, начал вслух всех обличать его, говоря: «Не я ли тебя видел с ним в саду Гефсиманском?» Робкий Симон не знал, что делать, забыл себя и учителя, умер, по выражению святого Златоуста, от страха, и всеми видами клятв начал утверждать, что он не только никогда не думал быть учеником Иисуса, но и вовсе не знает сего человека. Еще малодушный ученик не успел окончить своих клятв, как проводник покаяния, Петел, возгласил вслух его в другой раз. В это же время Господь, бывший среди стражи на дворе, обратился в ту сторону, где находился Симон Петр, и где по причине спора произошел шум, и посмотрел на него пристально. Петр, при всем замешательстве своем, заметил это. Взор учителя и Господа проник в его сердце. Казалось, он снова слышит роковое предсказание: «Прежде нежели пропоет петух, ты отвергнешься меня три раза». Вместо малодушия заступили стыд и раскаяние. Но опыт кончился. Слуги архиерейские, удовлетворившись клятвами, перестали беспокоить Петра. Но шум двора архиерейского был уже не сносен для сердца, терзаемого скорбью. И он со слезами на глазах спешил вон, дабы в уединении плакать о своем непостоянстве. И исшед вон, плакася горько. Святой Климент, ученик апостола Петра, повествует, что он во всю жизнь при полуночном пении петуха становился на колени и, обливаясь слезами, каялся в своем отречении и просил прощения, хотя оно было дано ему самим Господом вскоре по воскресении. По сказанию Никифора, глаза святого Петра от частого и горького плача казались красными. Разительной чертой характера Петрова оканчивается история сей ночи, в коей стеклось столько противоположных явлений: непоколебимой преданности в волю Божию, великодушного терпения, низкой измены, буйного бесчеловечия мнимой справедливости, истинной праведности, в продолжение кое природа человеческая обнаружилась из самой лучшей в Иисусе Христе, из самой худшей в Иуде и первосвященниках, и со средней стороны, в Петре, в которую положено начало событий, объемлющих все человечество, имеющих окончиться вместе с бытием настоящего мира, но в своих дальнейших последствиях, имеющих продолжиться в вечности».